Вот родословие сынов Ноевых. Десятую главу книги Бытия часто называют генеалогическим древом наций. Здесь, через сынов Ноевых, вы видите начало различных народов мира и различных этнических групп. Скорее всего, оно было составлено Симом. Мы посмотрим на род Хама, род Иофета, а потом, когда мы попадаем в род Сима, мы проследим многие поколения потомков Сима, потому что именно от Сима произойдет Авраам. От Авраама произойдет великий Божий народ, а из семени Авраама — Мессия. Таким образом, мы с вами проследуем по этой линии от Ноя ко Христу. Другие же различные ответвления этого древа мы рассмотрим только на протяжении нескольких поколений, наблюдая за тем, как из них развивались различные этнические группы, а потом мы оставим их, потому что самое главное в этой истории — прийти к Иисусу Христу. Многие имена и роды нам не даются вообще, потому что это не полный исторический отчет, а только сведения, которые приведут нас к Аврааму, от Авраама к Давиду, а от Давида к Иисусу Христу. Дойдя же до Иисуса Христа, хранить эти родословные не было необходимости, потому что Бог через перечисление родов доказал, что Иисус Христос, как и было обещано, был сыном Давидовым, сыном Авраама, сыном Адама. Таким образом, нам необходимо проследить только одну линию этого генеалогического дерева, ту, которая ведет нас к Иисусу Христу. Сыны Иофета: Гомер, Магог, Мадай, Иован, Фувал, Мешех и Ферас. Гомер был более или менее отцом древних семирийцев. От Магога произошли скифские народы, народы территории России. Мадай же был отцом медян. От Иована произошли греки. Дальше идут Фувал и Мешех. Некоторые верят, что Мешех на самом деле является древним предком московитов, положившим начало современной Москве. Таким образом, говоря о потомках Иофета, мы видим начало европейских и азиатских народов. Далее мы берем одного из его сыновей, Гомера, первого из перечисленных здесь, и мы видим германские народы. Сыны Гомера: Аскинас, Рифат и Фагарма. Предполагаю, что Фагарма был праотцом армян, но Аскинас более или менее стал предком германских народов, происходящих от Иофета. От сих населились острова народов в землях их. Говоря здесь о Фарсисе и так далее, мы попадаем с вами в Европу, в страны Скандинавии. И, конечно же, в конце концов, попадая в Англию. И также в Афете мы видим начало кавказских народов. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. И все остальные имена. Мы даже не будем пытаться разобрать их все. Но в основном большинство из них отправились на юг и заселили земли Африки. Также часть из них, потомки Сидона, стали финикийцами. Конечно же, это напоминает нам о городе Сидон, расположенном на восточном побережье Средиземного моря, и соседнем от него городе Тир, оба из которых принадлежали финикийцам. Потом мы видим и евусеев, которые населяли земли вокруг Иерусалима, и в 17 стихе нам говорится о Синее. Считают, что некоторые из потомков Синея перешли на восток, и от этой ветви произошли современные китайцы. Интересно, что китайцев до сих пор называют народами Сина. Они сохранили это имя до сих пор, и многие китайские имена до сих пор начинаются с Син. Итак, от Хама была заселена Африка, земли к востоку от нее и Ханаан. Когда же мы доходим до одного из потомков Хуша, то мы читаем о нем следующее. Хуш родил также Нимрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом. Вместо «он был сильный зверолов пред Господом» это должно быть переведено как «сильный или могущественный тиран пред Господом». он охотился на людские души. Немрод положил начало отступлению от Бога, став основателем и начинателем великой религиозной системы, которая позднее стала известной под названием Вавилонской религиозной системы или Тайны Вавилона. Вся эта религиозная система была начата Немродом. Его мать Семирамиду позднее назовут царицей небес и будут поклоняться как богине. Она утверждала, что Немрод был рожден без содействия этому отца, то есть, что она родила его, будучи девственницей. Немрод же был известен за свою удачливость на охоте, сильный человек с луком. В те дни люди из-за примитивности их орудий, вероятно, очень боялись диких животных, львов, тигров, леопардов. Тогда за свое умение и способности к охоте он стал известен как защитник людей. Но однажды, когда он охотился на медведей, дикий медведь напал на него и разорвал его, и он, якобы, как говорит традиция, 3 дня лежал в лесу мертвым, и через 3 дня к нему вернулась жизнь. И вот люди начали праздновать его воскресение, раскрашивая яйца и устраивая пышные празднования весной каждого года. По стечению обстоятельств его рождение приходилось на конец декабря, и оно праздновалось людьми, дарением подарков, пьяными оргиями и так далее. Они срезали деревья и ставили их у себя дома, украшая их серебром и золотом. И все это несколько поколений после Ноя. Поклонение его матери Семирамиде, царице небес, это одна из больших подделок сатаны. Она началась с Немрода, и, читая историю вавилонской религии и то, как они устраивали свои празднования, вы будете совершенно поражены исторической церковью и тем, как многие обычаи были позаимствованы от Немрода, который также был известен под многими другими именами, как Тамуз, Мармадюк и его мать Семирамида, как Астарта. Все эти зимние и весенние празднования – просто поразительно, как эта вавилонская система могла настолько глубоко проникнуть в церковь. Бог в этой родословной представляет нам этого Немрода. И дальше мы видим начало Вавилонского царства, 10 стих. Именно он вдохновил людей на строительство этой башни, которая должна была достигнуть небес. Именно он начал вдохновлять их поклоняться звездам и положил начало астрологии. Все это зародилось в древней вавилонской религии. В дословном переводе эта башня не должна была достигнуть небес, но она была выстроена для того, чтобы поклоняться небесам. На самом деле, это была своего рода обсерватория, куда они могли подниматься и поклоняться звездам. Остатки многих таких башен были обнаружены при археологических раскопках в долине Вавилона. Такие башни были местами поклонения. Итак, это были потомки Хама. Далее, в 21 стихе, мы доходим до потомков Сима, отца всех детей Еверовых. Именно от Евера мы получаем современное «еврей» или «евреи». Таким образом, не Авраам был началом этого названия, а его предшественник Евер. Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иофетова. И дальше перечисляются сыновья Сима, а потом сыновья Арама, от которого все сводится к Еверу, потому что именно его ветви мы и хотим следовать. У Евера родились 2 сына, имя одному Фалег, потому что в одни его земля разделена, имя брата его Иоктан. Идею разделения земли некоторые пытаются отнести к современной научной теории разделения континентов, что сначала все континенты были единым целым, а потом они разделились и постепенно разошлись в стороны. Такова современная теория расхождения континентов, и некоторые ученые даже указывают на этот стих Библии, где сказано, что в одни Фалека разделилась земля. Как бы то ни было, если вы последуете хронологическим таблицам и так далее, то вы увидите, что Фалег жил во времена Вавилонской башни, и именно в одни строения Вавилонской башни земля разделилась на этнические группы. Таким образом, вероятно то, что именно об этом говорит этот стих, говоря о разделении земли на этнические группы после попытки строительства Вавилонской башни. Я не думаю, что этот стих был записан здесь для того, чтобы поддержать теорию разделения материков. Здесь, конечно же, может говориться и о разделении и расхождении континентов, но, скорее всего, здесь говорится о разделении земли на этнические группы. Среди имен здесь, в потомках Ноя, мы находим имя Иовава, который вполне может быть Иовом, которого мы знаем из Писания. Но мы поговорим об этом позже, когда дойдем до потомков Авраама. 11 глава. На всей земле был один язык и одно наречие. Вероятнее всего, еврейский, потому что в более ранних источниках, в книге Бытие, имена людей были еврейскими именами, каждая из которых имеет особое значение на иврите. Таким образом, первоначальным языком, скорее всего, был иврит. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там, и сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Это очень интересное свидетельство. Оно показывает нам то, что вскоре после потопа они уже умели делать кирпичи и строили свои дома не просто из камней, но достигли в своем развитии такого момента, когда изготовляли кирпичи, обжигая их в специальной печи. Таким образом, они уже не занимались примитивным строительством, а использовали обожженные кирпичи с каким-то скрепляющим раствором. Именно тогда они начали строить такие города, как Ниневия, Вавилон и так далее. Все эти города начали свое существование именно в это время, будучи выстроены самим Немродом. И сказали они: «Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Итак, Божья заповедь гласила наполнить землю. Но здесь мы видим попытку отложить или отменить исполнение Божьей заповеди. Чтобы не рассеяться по всей земле, давайте, наоборот, объединимся все вместе и соберемся в этой местности. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И снова мы описываем Божьи действия человеческими терминами, как будто Бог действительно спустился с небес и ходил вокруг, осматривая все. На самом деле Бог присутствует всегда и везде. Он видел все это с самого начала. И сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Создание и развитие этой религиозной системы. Вполне возможно, что изначально Бог поместил звезды на небеса для знамений, и что Евангелие на самом деле дано было в зодиаке, дева, лев. Но сатана всегда берет сделанное Богом и искажает его, как, возможно, первоначальное послание человеку, которое Бог поместил там, в небесах, о его плане и намерении для грядущих веков. Но сатана взял и исказил его, превратив в современную астрологию, которая берет свое начало с вавилонских времен. Здесь, в Вавилоне, они собирались построить эту башню как обсерваторию, чтобы наблюдать за созвездиями небес. Но вполне возможно, что изначально Евангелие действительно было помещено в звездах, как Божие послание к человеку, кто знает. Возможно, что волхвы в нашем переводе, а если точнее звездочеты, пришедшие с востока, чтобы поклониться младенцу Христу, видели истинное значение небес. Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Возможно, они смогли прочитать истинное значение знамения, которое Бог поместил на небесах. Библия говорит, что Бог поместил звезды в небесах для знамений и времен. И вполне возможно, что изначально в звездах действительно было заложено Божие послание, но оно было искажено в современную астрологию. Это искажение началось издревле, когда люди начали наблюдать за звездами, задумываясь о том, какое влияние они оказывают на их жизнь, вместо того, чтобы обратиться к Богу. И вот Бог в его слове обличает и выносит свой приговор астрологам, наблюдающим за звездами, которые каждый месяц выдают вам свои прогнозы на будущее и тем самым пытаются управлять вашей жизнью. Бог очень серьезно выступает против них в пророчестве Исаии, но все это уходит корнями в глубокую-глубокую древность, все эти гороскопы и так далее. Но так же, как и со многими другими вещами, вполне возможно, что изначально это было чисто и содержало в себе истинное послание Бога человеку, но было искажено с течением времени. Итак, Бог, видя развитие этого, сказал: «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого, и рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город, посему дано ему имя Вавилон». Или Бабилон, как вам угодно. На самом деле это просто транслитерация, слово, созданное по созвучности, так же, как и слово «варвар». Оно возникло у греков, и это слово «варвар» на греческом не имеет никакого особого значения. Для греков всякий человек, который не говорил на греческом, был варваром, потому что он варварил, не говорил на греческом. Таким образом, если человек не говорил на греческом, его считали некультурным и называли варваром. Именно так греки выражали для себя незнакомые звуки чужой речи. Это просто означает, что они говорят на каком-то ином языке, нежели на культурном греческом. Именно в результате этого произошли эти слова «варвар» и «варварский». Но изначально это был просто набор звуков, которые они издавали, неинтеллигентный звук, которым они передразнивали любой другой язык, кроме греческого. «А, это варвар!» — говорили они. «Посмотри, как он варварит!» Точно так же и с этим словом «Вавилон». Это подражание непонятному звуку. На иврите это звучит как «вавал» или «бавал». «Я просто не понимаю, что ты говоришь. Что все это значит?» «Все твои слова для меня просто болтовня. Бал-бал, вал-вал». Позднее это слово приобрело его современное значение «смешание», «путаница», «непонимание». Итак, они дали этому месту имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Конечно, это было поразительным чудом — создание различных языков. Интересный факт о языках. Мы думаем, что наш родной язык является самым великолепным языком для передачи информации и общения с людьми, так как мы выросли с ним. Мы склонны думать, что в примитивной культуре, в каменном веке, язык был более примитивен. А наш язык — это, несомненно, более высокая форма языкообразования. Но интересно то, что большинство примитивных культур обладают самыми сложными языками. Высокосоставными, сложнейшими языками, в намного большей степени, чем, например, русский. А вот почему нам тяжелее переводить на языки так называемых примитивных народов. Например, человек пошел в церковь. Звучит очень просто. Но в некоторых из этих примитивных культур для обозначения только слова «человек» существует множество слов. Так что, чтобы перевести эту фразу, вам нужно знать, был ли этот человек одним из ваших близких знакомых, или вы едва знакомы. Потому что для обозначения человека, которого вы хорошо знаете, есть одно слово, а для обозначения человека, с которым вы едва знакомы, другое. Также вы должны знать, нравится ли вам этот человек или нет. Потом вам надо знать, уважаете ли вы его или нет. Так что для обозначения только нашего слова «человек» у них может быть около 20 различных слов. Поэтому вам надо очень многое знать об этом человеке, чтобы точно знать, Какое слово подходит сюда лучше всего в перевод этого текста? Слово «пошел». Сходил ли он туда всего один раз за всю свою жизнь, или он ходит туда периодически? Делает ли он это постоянно, или для него это редкость? И таким образом, даже в глаголе у них заключено столько различных оттенков для описания этого действия, что едва приступив к переводу, вам хочется схватиться за голову и бросить все, потому что эти языки зачастую более сложные. У меня есть друг, который переводил Евангелие от Марка на диалект чока в Панаме. Он работал со своим помощником-переводчиком. И когда они дошли до места, где Иисус плюнул на землю, сделал брение, кашицу из земли и слюны, положил ее на глаза человека, а потом сказал ему пойти в купальню и умыться. Тогда, переводя это слово «плюнул», его помощник, для которого чока был родным языком, спросил его: «А как он плюнул?» Знаете, ведь существует много разных способов плевать. У нас для этого есть всего одно слово. Но на диалекте чука существует множество различных слов. Столько слов, сколько существует способов плевать. Но как нам знать, какое слово употребить здесь? Конечно же, мы не знаем. И так как у них для обозначения этого действия существует множество слов, он спросил: «А как Иисус плюнул? Он просто плюнул на землю? Или он взял немного земли в ладонь, а потом плюнул? Или он положил немного земли на глаз этому человеку и плюнул ему в глаз, и тогда смешал?» И для каждого из этих действий у вас было бы разное слово. Но мы не знаем, что сделал Иисус и как он плюнул. Видите, как может быть высока степень развития языка? Интересно, что в каждой культуре, неважно, насколько примитивна она бы ни была, в каждой культуре существует высокосложный метод передачи идей информации. И мне все равно, насколько примитивной и необразованной может быть культура, но их язык может быть высоко развит в способности передавать их идеи. Делают ли они это рычанием, пением или как-то еще, но они способны сообщать друг другу свои идеи, независимо от того, насколько примитивна их культура. И именно это отделяет человека от царства животных. В царстве животных нет ничего такого, чтобы хоть как-то напоминало сложную форму сообщения между людьми. Но даже в самых примитивных человеческих культурах существует языковое сообщение. Итак, это было началом разделения языков. После разделения на основные языковые группы, в этих группах, конечно же, произошли определенные модификации, даже в одном языке или в обобщенном языке. Мы видим романские языки, и сходство между испанским и португальским, и итальянским и французским. Мы видим сходство между немецким и скандинавским. Мы видим, что в английском много слов позаимствовано из латинского и греческого. И, конечно же, мы видим огромную группу славянских языков, настолько схожих друг с другом, но в то же время и различных. Таким образом, языки продолжали свое развитие из основных языковых систем. Но Бог разделил языки, и тут же они, несомненно, объединились в группы, где они могли сообщаться друг с другом. Но так или иначе, все это произвело разделение и распространение людей по всему миру, и рассеяние их по всей земле. Теперь же давайте сконцентрируемся на Аврааме, потому что именно туда должна перейти наша история. Вот родословие Сима. Мы снова видим повторение родословия Сима, но теперь мы уходим дальше, к Аврааму. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет, и родил сынов и дочерей. Итак, он дожил примерно до 600 лет. Арфаксад жил 35 лет и родил Саалу. Потом от него родился Евер, и мы следуем по этой линии дальше, к Аврааму, и именно к нему мы и идем. Так что давайте перенесемся в 26 стих. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. В таком ли порядке они родились, мы не знаем. Сколько точно лет было Фаре, когда родился Авраам, мы не знаем. Может быть, Авраам был третьим сыном? Теперь это узнать уже невозможно, но Фара прожил 70 лет, и у него родились три сына — Авраам, Нахор и Арам. После этого он еще прожил немало лет. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота, и умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Итак, их брат Аран умер довольно рано, женившись и родив одного сына Лота. Вообще-то у него были и дочери. Имя жены Авраамовой — Сара, имя жены Нахоровой — Милка, дочь Арана отца Милки и отца Иски. И так он женился на своей племяннице. И Сара была неплодна и бездетна, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. Когда Аран умер, оставив после себя своего сына Лота, Авраам своего рода усыновил Лота, потому что у Авраама не было своих детей, и Лот стал путешествовать с Авраамом. Все вместе они вышли из Ура Халдейского. Именно там, в Уре Халдейском, зародились многие языческие лжерелигии, пантеизм и политеизм и так далее, искаженные религиозные системы язычников. Итак, они вышли из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. Тот факт, что они все вышли и отправились в Ханаан, возможно, указывает на то, что отец Авраама также принял Божье повеление выйти из этой местности, которая стала религиозно загрязнена. Они решили выйти в совершенно новую местность. Но под водительством Фара они дошли только до Ура, и там остановились, то есть там они остались жить. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Это место вызывает у многих определенные трудности из-за кажущегося противоречия в Писании. Когда вы читаете Новый Завет, там, где Стефан говорит об Аврааме, когда он был призван Богом выйти из Ура Халдейского и пойти в Израиль, Стефан сказал, по смерти Фары Бог переселил Авраама в Ханаан. Но если вы начнете сопоставлять возраста, то вы увидите, что когда Авраам родился на свет, Фаре было 70, а Авраам вышел из Харана, будучи 75 лет. 70 плюс 75 получается 145 лет. Так как Фара дожил до 205 лет, а по смерти Фары, то есть тогда, когда Аврааму было 75, он вышел из Харана. Таким образом, здесь у вас получается математическое несовпадение. Каково же решение, или каков здесь ответ? Есть пара возможных предложений. Во-первых, Авраам мог быть не первым сыном Фары. Может быть, они перечислены не в порядке их рождения, а в порядке предпочтения их отцом как сыновей. Может быть, когда Фаре было 70, у него родился Аран, а не Авраам. И тогда мы не знаем, сколько ему было лет, когда родился Авраам. Это одна возможность. Авраам мог быть, так сказать, поздним ребенком. И тогда действительно, к тому времени, когда Аврааму было 75, его отцу было 205. Это вполне возможно. Во-вторых, есть еще одна возможность, что Стефан говорит в своего рода духовном смысле, говоря о Фаре, что он умер. Помните, когда один юноша пришел к Иисусу, говоря, «Я последую за тобой, но позволь мне сначала пойти и похоронить моего отца». Иисус тогда сказал ему, «Предоставь мертвым погребать мертвецов, а ты следуй за мной». И эта фраза «позволь мне сначала похоронить моего отца» была весьма распространенным фразеологизмом. Она совсем не означала, что его отец уже умер. Иисус Христос не высказывает здесь непочтение к умершему. Нет, но этими словами этот молодой человек говорил: «Я не хочу этого делать сейчас, я хочу подождать, пока умрет мой отец». Эта фраза говорит об отлагательстве, когда человек откладывает что-то на потом, иначе говоря, «я сделаю это, но потом». «Подожди, пока умрет мой отец». Ваш отец может быть в полном здравии еще лет 50-60. И зная, какое значение Иисус вкладывал в его слова, возможно, что и Стефан использовал их в том же самом смысле. И Фара, когда они пришли в Харан, умер духовно, потому что Фара также начал отходить от Бога и стал поклоняться лжебогам. Так что вполне возможно, что он говорит о духовной смерти Фары, когда он предался духовному отступлению. И именно тогда, когда Фара был мертв для Бога, тогда Авраам осознал, что он должен продолжать свое путешествие сам, и отправился оттуда с Лотом, Сарой и своими слугами, и они продолжили свое путешествие в землю, которую Бог обещал им. На самом деле, выйдя из Ура Халдейского и перейдя в Харан, они совершили путешествие в 1000 километров к северо-западу. От Харана же до земли Ханаанской, до Сихема, куда он в конце концов пришел, было еще около 650 километров. Но Авраам с отцом в послушании Богу вышли из Ура Халдейского и остановились в Харане. Возможно, именно тогда отец сказал ему: «Авраам, здесь неплохо. Давайте остановимся здесь, давайте останемся здесь. Здесь тепло, и земля здесь плодородная». В этом-то, возможно, и была духовная смерть Фары, когда он не исполнил Божьего призвания, перестав осознавать Бога в своей жизни. В этом была его духовная смерть, и именно об этом мог говорить Стефан, сказав, что Авраам вышел из Харана по смерти отца своего. Это была духовная смерть Фары, когда Авраам осознал, что на этот момент он должен оставить и его семью, и продолжать свое путешествие самому к земле, которую Бог обещал ему. Итак, не отбрасывайте вашу веру из-за математических сложностей здесь. Этому есть возможные объяснения. Какое же из них правильно, мы, конечно же, не знаем. 12 глава. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, продолжай путешествие». Начав свое путешествие с отцом в землю, которую Бог обещал показать им, они остановились в Харане. Они не дошли. Они не исполнили того, к чему Бог призвал их. Знаете, многие останавливаются в Харане. У каждого человека есть свои проблемы. Они были даже у такого человека, как Авраам. И это мне кажется очень интересным, потому что в Новом Завете Авраам представляется нам как модель веры и послушания, образ человека, который верил и доверял Богу. Он является наивысшим примером верующего человека. И часто, когда мы читаем о вере и о различных проявлениях веры в жизни людей, мы говорим: «О, я так слаб и немощен, я никогда не смогу достигнуть чего-либо». Но как хорошо знать, что и в жизни Авраама тоже были свои падения, он тоже не был идеален. И его вера тоже не была совершенна. Хорошо знать, что вы не обязаны быть совершенным, и ваша вера не должна быть идеальной для того, чтобы Бог почтил вас. Итак, Бог сказал: «Пойди от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». По своей-то вине или нет, но Авраам остановился в Харане. Это было частичное послушание Богу. Так что даже люди, известные как мужи веры, испытывают в своей жизни определенные падения. И просто потому, что вы на какой-то момент отступили и пали, это не значит, что Бог не почтит вас и не почтит вашу веру, или что Бог больше не любит вас, и что Он не желает по-прежнему могущественным образом работать в вашей жизни. Просто потому, что вы все провалили, испортили и остановились в Харане, это не значит, что Божье призвание будет забрано от вас, и у вас больше нет шанса продолжать идти вперед и исполнить то, что Бог положил на ваше сердце, предназначить вам исполнить. Многие останавливались в Харане, но приходило время продолжать путешествие, что он и сделал. Может быть, пришло время и вам выйти из вашего Харана и продолжать ваше путешествие. Возможно, в этот момент фара, прилепившийся к чужим богам, удерживал Авраама, но он оставил своего отца. И именно в этот момент Бог заключает с ним завет — размножить потомство его, как песок морской и звезды небесные, и что через имя его в нем благословятся все народы земли. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И все эти обещания, данные Аврааму, Бог исполнил. Он произвел от него великий народ. Бог благословил его и возвеличил имя Авраама. Оно глубоко почитается и уважается. Обещание о пришествии Мессии, о том, что через его потомство не только благословятся иудеи, но и все племена земные, через потомка Авраама, Иисуса Христа. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. 650 километров пути со скотом, на что потребовалось действительно немало времени. И прошел Авраам по земле сей до места Сихем, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи, и явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию», и создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Это обетование дать землю потомкам Авраама на этот момент, похоже, включало в себя и палестинцев, потому что арабы также являются потомками Авраама через Измаила. Итак, на данный момент земля обещана не только иудеям, но также и потомству твоему, что включало бы в себя и арабов, палестинцев. Но позднее, когда Бог повторяет это обетование Иакову, он исключает из него арабов. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. Когда Иисус Навин позже пришел завоевывать эту землю, он пришел от Иерихона и захватил Гай, а потом прошел от него к Вифилю. Сейчас Авраам облюбовал себе это местечко недалеко от Вифиля, между Вифилем и Гаем. Это высочайшая точка земли в той области, с которой вам открывается прекрасный вид. Оно расположено примерно в 15-17 километрах к северу от Иерусалима и примерно 35 километров или что-то около этого от Сихема. Оттуда видно всю долину Иорданскую до самой Самарии и земли, лежащие к югу почти до самого Средиземноморья. Это прекрасная точка обзора между Вифилем и Гаем. Когда же Авраам пришел в это место, то он построил там жертвенник. Он создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Итак, так как там была засуха и голод, Авраам, конечно же, отправился на юг. Вообще-то Версавия — это очень сухое и пустынное место. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей: «Вот он, наш великий муж веры, наш пример. Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом». Сказать такое вашей жене, когда ей уже 65. Но из-за продолжительности жизни в то время, в 65 лет, вы были как раз в самом расцвете вашей красоты. Авраам прожил около 160, так что в 65, в те времена, вы еще были совсем не так стар. Но когда мы сегодня думаем о 65-летнем человеке и говорим о том, как она прекрасна, это действительно звучит весьма интересно. А вот я знаю, что ты женщина прекрасного вида. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: «Это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Они возьмут тебя в гарем». Это действительно было распространенным явлением среди египетских царей. Если царь видел красивую женщину, он убивал ее мужа и брал ее себе в жены. И вот Авраам говорит царю: «Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И это наш великий муж веры Авраам. Видите, даже у великих людей веры тоже есть свои слабости. И это ободряет меня по какой-то странной причине, потому что у меня тоже есть мои слабости. Но часто у меня возникает такое представление, что как только моя слабость вылезает наружу, Бог тут же говорит мне: «Ну нет, у тебя уже был твой шанс». Мне иногда кажется, что Бог так и хочет уничтожить меня. Но это не так. Бог продолжает почитать Авраама. Бог продолжает благословлять Авраама. Он не был совершенен, но Бог не использует совершенных людей, потому что их просто не существует. Поэтому не волнуйтесь, что вы несовершенны. Не думайте, что Бог отвергнет вас, потому что вы несовершенны. Не думайте, что Бог не сможет использовать вас, потому что вы несовершенны. Бог благословлял Авраама, Бог использовал Авраама, хотя он тоже допускал свои пробелы в вере, так же, как допускаем и мы. И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкие и крупные скоты и ослы, и рабы и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову, и призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. И теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Итак, теперь он попал под особый охранный эдикт фараона, чтобы ни он, ни Сара не пали от рук его людей. Вот таково начало жизни Авраама. С этого момента мы будем продолжать следовать родословной от Авраама ко Христу. С этого момента Библия будет открывать нам возникновение и развитие народа Божьего и приход из этого народа Спасителя мира. Итак, в следующий раз мы продолжим наше изучение, начиная с 13 главы. Пусть Господь благословит вас и обогатит ваше сердце и ваш ум Своим Духом, давая вам уразуметь Его Слово. Пусть Бог увеличит вашу веру и ваше знание, понимание Его. Да пребудет с вами Господь и да благословит вас. Пусть Он охраняет вас и хранит вас во всех ваших путях, укрепляя вас и служа вам Его любовью. Во имя Иисуса Христа молим. Аминь.